Шабатов и Гутово, хорошей недели. У нас Мишли, урок номер 210. Мы находимся в 23 главе и предложение номер 32. Говорит Шлома Амелах, впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид, я извиняюсь за словосочетание. Надо прочитать прошлый пасук, потому что иначе ничего не понятно. Не смотри на вино, хоть оно красно, хоть придает свет своей чаше, хоть проходит прямо и легко, хорошо идет, но впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои увидят странные видения, сердце твое будет говорить превратное. И будешь ты, как лежащий посреди моря, и как лежащий наверху мачты. Били меня, мне не было больно, носили удары, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Я прочитал уже до конца перека про алкогольное опьянение. И теперь посмотрим, начинаем с Мальбима. Значит, я еще раз напоминаю, прошлый пасук, который мы успели прочитать, говорит, не смотри на вино, хоть оно и красное, придает свет своей чаше, приходит прямо, легко и выглядит очень хорошо. И мы видели, что Гаон Мивильна сказал, что это, когда я вижу вино, оно доставляет удовольствие моим глазам. С этого начинается то, что мне кажется, что это напоминает, говорит Гаон Мивильна, напоминает историю с Адамом и Нахашем, с Адамом и змеем, которые приходят к Адаму для того, чтобы соблазнить ее, Хаве в основном, для того, чтобы соблазнить ее поесть от дерева познания. И первое, что видит Хава, что оно выглядит очень приятно для глаз, для пищи. Она делает, продлевает это. Если оно так красиво выглядит, то как оно будет вкусное, то есть насколько это полезно, видит пользу яблока, назовем это байнатайм яблоко, и трога, тааны, вина, пшеницы. Есть четыре мнения, которые яблока там нет. Есть четыре мнения, которые есть на эту тему наших хазаль. И вот Хава ест от этого дерева. И то же самое происходит сегодня, когда Яцер Гора приходит, предлагает тебе немножечко хряпнуть. И ты смотришь, что вроде как выглядит предложение таким занимательным, приятным. Особенно если в компании тут ребята хорошие. И вот и так далее. Но говорит тебе Шлома Мелах, что продолжение этого, что оно тебя будет жалить, как змея, как тот Нахаш Кадмони, о котором мы говорим, змей, который искушал Хаву, и как Цифони, Ефрош, то есть оно будет прожигать, как какой-то особый вид яда. И мне кажется, что мы пытались начать это предложение, поэтому прочитаем его Мальбим. Что такое Цефа? Что это за такой вот, который прожигает, как аспид, как кто-то по-русски перевел? Цефа — это такой вид змеи, что даже когда она сходила в туалет, то, что она выделила из себя, это эрис, это яд, и он делает незак. И здесь сказано, что вначале оно впускает в тебя яд, как змея, а после этого она прожигает насквозь, имеется в виду его. Перыш, я перевожу, как по-русски, прожигает насквозь. Здесь употреблено слово перыш. Перыш – это испражнение. То есть то, что она сходила в туалет, она продолжает жалить и прожигать, что его испражнения, это вина, они все равно остаются ядом, который боэр, который пылает в тебе. То есть не только сам во время, когда человек пьет, это ему вредит, но даже результаты, вино, которое уже вышло из тебя, все равно след его остается и наносит ущерб. Это короткий комментарий Мальбима. Гаон здесь тоже очень коротко комментирует и говорит, что раньше, в пасуке 31, который мы с вами только что читали, на всякий случай перечитывали, пасук говорит, что не смотри на вино, что оно красное, потому что когда оно, ты обращаешь внимание на кос, на стакан, то оно выглядит как то, что ведет тебя по прямому пути. Против этих соблазнов вина говорит тебе пасук, что три вещи были упомянуты раньше, и теперь он говорит другие три вещи. Вкус вина. Он говорит, что вкусно, оно вкусно, пока ты пьешь. Честно говоря, мне не нравится. Но после этого оно как нахаш, как змея, которая кусает, раз, и как какой-то очень сильный ядовитый яд, два, и то, что оно пореш, оно уводит тебя. Оно испражнение испражняет себя из этого мира. Так объясняет Гаон этот пасук. Я думаю, что мы поговорим немножко отдельно потом, а вначале прочитаем все до конца все комментарии до конца этой главы, и потом немножко их обсудим. «Глаза твои увидят странные видения, сердце твое будет говорить превратное». Здесь довольно хороший такой перевод, поэтому на нем легче основываться. Шлома Мелла говорит: «Эйнейха иру зарот». «Твои глаза увидят чужое», дословно. «Видения чужие», глюки. «Алибеха», «твое сердце», будет говорить наоборот. Объясняет Мальбим. «Глаза твои увидят чужое». В соответствии с тем, что написано «набни либеха ли», «обрати твой сын, свое сердце ко мне», то, что отец получает ребенка, «а инейха, твои глаза, пусть увидят даркай тацруна», увидят дерих, пути того, кто создал все. В соответствии с этим здесь пасук говорит, что посредством вина будет все наоборот. Если в глазах, глаза твои будут устремлены на после знута, на после... то есть они будут пытаться, глаза твои будут смотреть на занот, на блудниц. Вот. Они будут пытаться найти блудниц в связи с тем, что ты будешь пить вино, и увидят нашим зарот, чужих женщин, для того, чтобы лизнотах и магем, чтобы с ними совершать прелюбодеяние. Мы уже говорили неоднократно, я думаю, что поскольку вся книга Мишли, особенно первая часть, посвящена штей нашим зарот, штей нашим занот, двум видам женщин-блудниц, женщина, которая не должна здесь находиться, она здесь чужая, это не ее место, это и называется Ишазара или Ишазана, то вино может привести и приводит к тому, что человек соблазняется и начинает искать вот этих нашим занот и находит. Выимливо его, если сердце его, поскольку сердце, оно отвечает, глаза отвечают больше за Ецергора, связанные со знутом, с прелюбодеянием, а глаза больше, это глаза, а сердце больше занимается мыслями, размышлениями. И самая неприятная часть размышлений – это минут, это еретичество. И поэтому в результате сердце начнет говорить обратные вещи, тагуфот, то, что перевернуто, наоборот. То есть будут говорить деврей минут, слова, связанные с минутом, с еретичеством, что это ровно наоборот понятие слов хохмы, слов мудрости. Это был Мальбим. Гаон объясняет, что твои глаза увидят чужое, галлюцинации, видение, которое ты сам себе придумаешь. Говорит Гаон, что здесь сказано, что глаза увидят чужое, то есть пьяный во время своего опьянения, он видит глазами вещи, которые противоречат разуму. Видит какие-то, ну, не знаю, что придумать, какие примеры, но, в общем, более или менее все понимают, что видит какие-то вещи, противоречащие разуму. Вот корабль полетел так хорошо, красиво, глюки какие-то, еще что-то подобное. И это подобно его глазам то, что в результате ему кажется, что это то, что происходит. И поэтому это мивальбель, это делает билбуль, такое вот состояние мивульбаль, состояние непонимания в разуме человека. А сердце будет говорить вещи тагуфот, обратные, вещи, которые противоположны разуму, что... говорить какие-то мысли обрывками, которые будут путаться. И никакого игайона, никакой логики в них не будут, и они будут об этом говорить. То есть Агро здесь идет по пути самого простого объяснения того, что произойдет человек, который пьяный. У него начинаются пьяные галлюцинации. Раз, белочка пришла по нашему, по научному. И два, ему то, что он говорит... какие-то обрывки, которые вроде логичны, никак не связаны друг с другом, и получается полная чушь, и мы знаем, как это происходит, когда пьяные разговаривают, вокруг смешно, весело, жизнерадостно первые несколько минут. Вот. А Мальбим объясняет, что сакана, которая в этом кроется, что ты придешь к более серьезному, ты придешь к еретичеству, поскольку логика утрачивается, нет никакой связи между явлениями, поэтому ты видишь какие-то вещи, и вместо того, чтобы сделать из того, что ты видишь, нормальные выводы, во-первых, ты видишь, ты чертишь то и сбоку бантик, там зеленые человечки бегают, еще что-то, в общем, достаточно интересно, занимательно. После этого ты делаешь из этого выводы еще более занимательные. И главное, что идет два направления. Направление знута, тайвы, которое рождает вино, и направление отсутствия логики и прихода, вместо того, чтобы человек шел к мыслям о Торе и по дороге мудрости, он идет по дороге даже не глупости, а дороге еретичества и начинает отрицать основы веры. Продолжим. Я хочу прочесть еще два пасука и потом обсуждать уже немножко. «Будешь ты лежать посреди моря, как лежащий наверху мачты». Что означает слово «лежать наверху мачты» и так далее. Смотрим, как нам объясняют комментаторы. Здесь, опять же, очень короткий комментарий на этот пасук Мальбима. Он говорит, ты будешь ли ты находиться лежащим в середине моря. Вначале ты будешь как бы лежащим в море и плывущим по водам этого моря, и будешь воевать с волнами, которые будут, и пытаться выплыть, чтобы волны тебя не унесли куда-то, непонятно куда. А после этого тебе покажется, что ты находишься на вершине корабля, на вершине мачты, что это главная часть Торан, Сфина. Я не знаю, я не очень знаю по-русски, как все эти мачты называются, на иврите это тоже плохо понимаю. Вот представим, есть главная мачта корабля, которая такая вертикальная палка, которая с середины корабля, а есть на носу какая-то рулевая мачта, которая есть, которая выходит не вот так вот вертикально, а немножечко под углом, я не знаю, 30 градусов от носа корабля, и на ней укреплен парус, с помощью которого регулируется направление движения. Так вот, речь идет об этой вот мачте, что тебе будет казаться, что ты на самом рулевом направлении, что оттуда ты попадешь ламицула, в ловушки, меаграрама, лабирамука. Из высокого, с высокой башни ты упадешь в глубокую яму. И там ты утонешь. Так человек, который падает с высоты в глубину, в глубокий колодец, он тонет в дгом, в подземной части, которая называется ибадон, которая называется потеря. Точка. То есть Мальбим дает очень простое, ясное объяснение, что человек вначале, пока начинает пить, он борется с собой, борется с волнами, которые идут, с волнами, которые идут, хочет выбраться на сушу, но постепенно ему кажется, что он в самом идеальном, на самом верху, в самом идеальном положении, которое есть, ему хорошо, и он вот так вот плывет дальше, и все пропадает. Он падает в глубокую яму. Гаон объясняет этот пасук таким образом. «И будешь ты, как лежащий в сердце моря, и как лежащий на вершине мачты». Человеку, который смотрит на вино, изначально мы говорили, в пасуке номер 31, ему кажется, он смотрит на красное вино, смотрит в стакан, и кажется, что это поможет ему идти по правильным путям, по прямым путям. Более того, у него есть асмахта для этого, очень серьезная асмахта, что вино помогает правильно жить. Потому что, кодом коль, яин и смах левафонаш, вино радует сердце человека. Митсва гдойла льет бы симха, большая митсва быть в симхе. Мы знаем людей, которые любят это петь в состоянии алкогольного опьянения обычно. Еще какие-то подобные вещи. Он даже может вспомнить гемору, которая говорит, что хорошая квартира, хорошая посуда, хорошее вино, красивая жена, все это расширяет сердце человека, помогает ему учить Тору. Поэтому ему кажется, что вино очень поможет ему в жизни, это самое правильное, чем надо заниматься. Вот. И на это отвечает он, что ты думаешь, что вино поможет тебе идти прямыми путями, ты вообще не сможешь ходить, говорит Шломо Амелах. Но ты будешь как лежащий в море и в состоянии плыть только туда, куда тебя несут волны. А это состояние, которое называется мет. Это состояние, которое называется мета, смерть. И человек, который находится на вершине мачты, то есть он сидит на корабле, вместе, вот я сказал, это рулевая мачта, я не знаю, есть такое словосочетание, есть такое по-русски или нет, я просто помню из картинок вот это вот, о чем идет речь. Но, честно говоря, я вряд ли смогу нарисовать. Давайте для простоты это назовем капитанский мостик. Человеку кажется, что он стоит у руля на капитанском мостике, и изначально он находится в некоторой боязни, что он оттуда навернется. И вот теперь надо представить себе, я, честно говоря, не умею, представить себе состояние, двойное состояние. Человек, которому кажется, что он рулит, и одновременно он понимает, что он находится в середине моря, и плывет по нему, не делая ничего. Это человек, который называется умерший, мэт. Несмотря на то, что его сердце продолжает быть полно страха, что он упадет еще ниже, но Лемайса он находится не на мачте, как ему кажется. У него страх того, что он навернется с мачты, этот страх у него остается. Но при этом он понимает, что он находится в море, и никакой мачты нету, цепляться не за что, и он плывет по волнам и ничем ничего не может сделать. Это состояние такого человека, к которому приводит вот это вот питье вина. Так объясняет Гаон. После следующего пасука мы немножечко попытаемся более так вот подробно остановиться, зачем Шломо а-Мелех столько времени агитирует нас, чтобы не заниматься алкоголизмом. Потому что вопрос на поверхности. Как бы то, что не надо стать алкоголиком, большая часть людей более или менее понимает. Я даже думаю, что большая часть народа Израиля по тем или иным причинам вполне с этим справляется, как мы знаем. Человек может выпить, но не это основная проблема, которая есть у Ам-Исраэля. Что хочет Шломо а-Мелех, когда он начинает входить с нами в эту сугью и входить очень далеко, очень давно? Сейчас. Он начинает это с 29-го предложения. С 29-го по 35-й пасук, а мы видим, что обычно в Мишле 2-3 пасука идут на одну тему, здесь же это 6 пасуким, которые посвящены вреду алкоголизма, что очень полезно узнать, я не спорю, но тем не менее царих Июн, почему Шломо так много места в книге Мишле уделил этой теме. Продолжает он и говорит, следующий пасук, «били меня». Мне было больно, наносили мне удары, я не чувствовал. Когда проснусь, я буду искать того же. Это говорит вот этот алкаш, с которым говорит Шломо а-Мелех. Он говорит, что «Якони баль тхилити» – меня били без ощущений. «Халамони баль едати» – меня там вот оскорбляли, еще что-то, наносили удары, а я ничего не чувствовал. Я не знал об этом. «Матай акиц» – тогда, когда я проснусь, «Асифи вакшенот» – я попрошу еще раз это повторить. Классное ощущение, мне понравилось. Это говорит Шломо а-Мелех, и теперь Мальбим объясняет, здесь уже и Мальбим, и Гаон очень долго объясняют этот пасук, и попытаемся с ним разбираться. «Били меня, а я не чувствовал». Вначале он говорит, что меня били, а потом, что он не чувствовал халы, он не чувствовал махалы, он не чувствовал болезни. Этого ощущения не было. И добавляет «халамуни». Халамуни – это тоже вид ударов, но какой-то более сильный вид ударов. И тем не менее, не только то, что я не заболел от того, что меня били, но также я об этом вообще не знал. Он добавляет, что он находился в постоянном состоянии сна и, тем не менее, хотел проснуться. Не для того, чтобы устраниться от вина. В принципе, он задает вопрос, мотай акус, когда я проснусь? Но не для того, чтобы уйти от вина, это нет, не дай бог. Не для того, чтобы я мог повторить этот эксперимент, повторить и выпить еще. На самом деле я ошибся, я не туда посмотрел, Мальбим здесь очень короткий, это все, что он пишет. До того, как мы начнем читать Гаона, у меня было один раз, ну, я думаю, что все, с кем я разговариваю сейчас, более или менее видели пьяных, видели алкашей, видели людей в самом разнообразном состоянии алкогольного опьянения от первой до последней стадии, поэтому описывать это я не буду, естественно. Но поделюсь один раз со своим ощущением. Я уже был хорошо верующим человеком. Это было в начале 90-х годов. Я был в городе Ленинграде, куда я приехал, да будет разрушен в скорости в наши дни, куда я приехал вместе с еще некоторой компанией ребят. Там открывалась школа, которая потом стала... Школа Мигдалер. И вот мы преподавали в школе, были вечерние занятия. И в частности, я с еще одним человеком, Зеевым, мы постоянно занимались бритмилами, шхиты надо было ездить делать. Я уже был какое-то время как шойхетом. Поэтому мне надо было разъезжать. Первое время брали шофера что с машины, что было очень недорого. Но немножечко мешало состояние нахождения шофера. Вот мы купили машину. Это стоило абсолютные копейки, потом продали все это, все то же самое, ничего не теряя. И это было намного удобнее, потому что с парковкой не было проблем. И вот как-то я еду, это был первый снег, который выпал в Ленинграде, и было достаточно скользко. Поэтому ехал я довольно аккуратно по главной улице города, Невский проспект называется. И вдруг передо мной грузовик резко-резко тормозит. На снегу тормозная дистанция достаточно большая и маленькая. Я понял, что ни при каких условиях я не успеваю затормозить. И объехал его, причем объехал слева, почти выехав на встречную полосу, ну, объехал, остановился параллельно ему, и не успевал затормозиться. Выходит оттуда дяденька, вы понимаете, водитель грузовика, здоровый такой мужик, и выходит, руки трясутся. И он ко мне обращается, и говорит, ничего не мог сделать. Он прыгнул прямо под колеса. Действительно, под колесами лежит человек, вы представляете, грузовик, где-то на 50 въезжает в человека, затормозить он никак не успевал. И вот человек валяется там. Выглядело очень, ну так вот, не очень хорошо. И я этому дяденьке говорю, ну ты ничего не мог сделать, ну давай сейчас приедет ГАИ, я засвидетельствую, что все, что нужно, ты действительно не виноват, что можно было сделать. Вдруг этот дяденька, который лежит под машиной, оттуда вылазит на четвереньках, и объясняя нам, используя все возможные, очень однообразные просто, правда, русские словосочетания, говорит, куда и когда и где, в какой компании нам пойти, и идет дальше по Невскому, не обращая внимания на остальные машины между машин, которыми части остановились, части ехали, совершенно ни на что не обращает внимания, кровь, правда, льется с него, но он продолжает материть нас направо и налево и спокойно, спокойно идет. У меня создалось впечатление, что Сотан, Ецер Гора, он бережет свои кадры. Известно, что пьяного моря по колено, и об этом говорит Шломо а-Мелех, меня били, а я не чувствовал. Проснусь, я хочу повторения, мне нравится, банкет, пожалуйста, то есть пол-литра по-нашему, по-простому. Я с удовольствием, это то, что требуется. И никакие ощущения, которые были в прошлом, во-первых, он действительно не чувствует в это время боли, классно просто. С другой стороны, как бы никаких воспоминаний не было, а если расскажет, ему даже понравится, наверное, на эту тему поговорить, что вот так вот случилось, под грузовик попал и ничего. Это я тоже один раз знаю этого человека. Он выпал из окна третьего этажа общежития нашего студенческого по пьяни. Остальные протрезвели в ту же секунду. Он пришел обратно и ничего не помнил. Когда ему рассказали, ему очень понравилась эта идея, что он выпал из окна и ничего не чувствовал. Окей. Никаких ранений не было. Так вот, Гагро объясняет, потом нам надо заняться с вами немножко пояснением всего иньяна. А сейчас Гагро объясняет. Гекини баль халити. Били меня без ощущений, без болезни. Шкия находится очень скоро. Били меня без всяких ощущений. Не скажи, алейха ва рададим, баяин ва афхана. Шломо а-Мелех, то есть для того, чтобы это объяснить, нам приводится пасук. Пасук, который был в 7 главе, давайте его попытаемся рассмотреть. В 7 главе есть пасук. Леха нарваха додим ад габокер. Пойдемте и будем делать что-то нашим близким до утра. Не толса багавим. И будем соединяться, радоваться со своими любимыми. Я очень вольно перевел пасук. Гаон объясняет, о чем здесь идет речь. То есть, мы будем делать наши дела до утра. Что такое утро? Это конец твоих дней, смерть. До самой смерти будем заниматься мицвот и нашими действиями. Веналсена Баава, после этого, после смерти, когда настанет утро, и мы отделимся, я отделюсь от себя, тем не менее, я останусь в радости и в любви, которая между нами. То есть, в конце своих дней, несмотря на то, что человек сделал тшуву, тем не менее, он будет рад, если этот человек радуется тому, что у него было раньше, той любви, которая у него раньше была, то остаются какие-то проблемы. То есть, если человек делал какие-то действия, не самые лучшие, в течение своей жизни, и он говорит, но к смерти, к моменту смерти, я вернусь, я сделаю тшуву. Но любовь к этим действиям у меня остается. Как удачен, что я их делал. Это тшува. Он говорит, что я больше никогда этого не делаю. Я митхарет, я раскаюсь в этих действиях. Но, в принципе, некое ощущение приятности осталось. Если вы помните анекдот, осадочек остался. Так вот, об этом здесь говорится, что если то, что человеку было хорошо, приятно, он прилепляется к этому. Если ему было плохо, то он оставляет, отдает это, отходит от этого, и следа этого у него не оставляется. И когда прилепляется человек к тем ударам, которые ему были нанесены в состоянии алкогольного опьянения, как сказали наши рабани в Мидраше. О чем идет речь в этом пасуке? Есть Мидраш Танхума, который рассказывает, о чем идет речь. Был один человек, у которого папаня был пьяницей, алкоголиком, я не знаю. Однажды сын увидел одного пьяного, который сидит, лежит на улице, на земле, из-за того, что он совершенно в дрободан напился, и все его бьют, он лежит внутри своей блевотины, я извиняюсь, и все над ним смеются, издеваются и так далее. Когда сын это увидел, насколько это противное зрелище, то он понял, что теперь я могу вылечить папу. Он привел и пришел и привел папу для того, чтобы он увидел это и оставил свой алкоголизм. Что он увидел, насколько противный могиль, вот гнусное зрелище представляет собой этот алкаш, который валяется в грязи, в глине, и его бьют люди довольно сильно. Когда пришел отец, он бросился к этому шикору, к этому алкашу, который лежал, и спросил его: где ты нашел такое хорошее вино, от которого ты смог так набраться? Скажи мне, и я буду пить вместе с тобой и доведу себя до твоего же состояния. Сказал ему сын: разве для этого я привел тебя сюда? Обрати свое внимание и посмотри, насколько гнусно, насколько мерзко вообще то, что ты видишь. И его все бьют. Ответил ему: сын мой, знай, что эти удары, которые ему дают, они мне очень приятны, они мне очень полезны. И это то, что сказано после этого. Гакуни, бали халити, бьют меня, а я не чувствую. То есть, когда к нему вино прилепляется, он соединяется с вином до этого состояния, то он говорит, что все хорошо. И наоборот, эти удары, которые я получаю, до такого состояния, что они мне приятны. Я буду сохранять это вино в себе и прилепляться к нему. Потому что один человек, который посмотрит, что этого человека бьют, он попал под машину, еще что-то, он сделает вывод, что, может, не надо набираться до такого состояния, а другой сделает вывод: вот здорово, меня побили, я ничего не чувствую, о, какой кайф, как удачно все это произошло. И он будет говорить: а если меня били без вина, то что бы было? У меня бы болело все тело, все бы ныло, жуткий номер. И после этого я был бы больной, меня избили, переломы, еще что-то. А теперь, несмотря на то, что меня побили, я чувствую себя превосходно. Единственная мечта – это повторить эксперимент. И я вообще ничего не чувствовал. Класс. И даже после этого я не чувствую каких-то последствий. Я, когда пытаюсь вспомнить, какой это год был, наверное, 84-й год, если я не ошибаюсь, находясь в Ленинграде, опять же, уже упомянутый в Суе сегодня. Так вот, тогда было, если кто-то помнит, такое тяжелое время, дети детей войны это называлось. И поэтому не попасть в армию даже после института было практически невозможно. Это вот эти вот года, которые наиболее трудные года были. У меня так случилось, что поскольку я учился в институте и женился очень рано, то с двумя детьми в армию не брали. У меня был один ребенок, и второй был то, что называется БДРих. Он был уже в дороге, причем так довольно сильно в дороге. Как сильно? Это был ноябрьский призыв, а ребенок родился в апреле. То есть не так сильно, но уже как бы в планах он состоял. Поэтому мне надо было каким-то образом просочковать полгода. Я думал, что я смогу просочковать тем, что просто не являться в военкомат, но там по каким-то причинам я жил не по месту прописки, но в результате они получили мое место прописки, и я понимал, что они могут прийти в любой момент и забрать в армию, а в армию человек, который соблюдает шаббат и кашрут, в советской армии как-то вот, ну, не то, чем я мечтал всю свою сознательную жизнь, да и вообще как бы отношение к советской родине у меня было несколько бодиавитное, постфактум. Я не собирался ей вредить, но не собирался вот служить в армии, короче говоря. Вот, в связи с этим надо было сочкануть полгода. Я планировал одним образом, и не получилось. Короче говоря, в результате это произошло путем платной консультации у нейрохирурга и сочкованием сотрясения мозга. После этого я сам давал такие консультации, много народу сочковали сотрясение мозга. Это казалось очень легко. Но для этого я сымитировал сотрясение, мама мне поставила такой фингал на лбу хороший, еще что-то. В результате после этого я попал в больницу, и в больнице я был в палате, где кроме меня еще одного человека, еще двух, палата была большая, человек 20. Три человека попали вот каким-то разными способами. И даже я официально упал, ремонтируя гараж. Все остальные попали по пьяни, по драке и в основном через вытрезвитель. И они делились своими воспоминаниями. Я могу сказать, что Шломо а-Мелех говорит Лаиньян. Он явно знает, на какую тему шла речь. Восторг рассказов по тому, как их побили, восторг, что они ничего не помнят, восторг от их алкогольного опьянения был такой, что я даже пару человек спросил, а что такая радость от этого? Но я понял в какой-то момент времени, очень быстро, в первый же день, я понял, что обсуждать совершенно не о чем и не с кем. Потому что когда на визите врача, которая, кстати, была еврейка, Ароновая, до сих пор помню, когда она приходила и спрашивала, что случилось, каким образом сотрясение мозга, и меня она спросила, я сказал, что помогал папе ремонтировать гараж, и оттуда навернулся, потому что было скользко после дождя, и навернулся головой там, с 2 метров и дальше... Вот болит голова, не помню какой-то момент, я, судя по всему, потерял сознание, и рассказывал, как меня учили, простые какие-то вещи. Вся палата смеялась, как я не знаю кто. Как будто они видят выступление одного из лучших юмористов с мировым именем. Потому что попасть в палату с сотрясением мозга не по пьяни, не по драке, им казалось настолько весело, что просто вот я даже порадовался немножко за них и понял, что дальше обсуждать не о чем. Не о чем, потому что это счастье по пьяни попасть в больницу с сотрясением мозга. Говорит Шломо а-Мелех, халамони блидат. Я получил какие-то ранения без даты, без какого-то знания. То есть, я объяснил это так, как объяснил Мальбим, что какие-то тяжелые удары и ничего не знаю. А Гаон объясняет, что это удары не по телу человека, это прошлый вид ударов, который мы обсудили, а это денежный ущерб. Я потерял деньги, но ничего не знаю, ничего не помню. Что обычно человек переживает, когда он находится в двух испытаниях. Первое, ему больно, потому что ему дали по одному месту. И второе, что он потерял какие-то деньги. И он говорит, что обе эти вещи коснулись меня, говорит этот алкаш. А я ничего не знаю, мне ничего, мне нормально, очень хорошо, мне нравится. И это то, что сказано, мата и кут, стоим, то есть, когда я проснусь, отрезвлею от этого вина, я добавлю, буду дальше пить. И дальше я буду просить, буду искать, как можно выпить. Больше вина и лучшего вина. То есть, я хочу больше того, что я выпил. Как сказано, лимсох шахар. Я буду искать шахар. Шахар – это вот алкоголь. То есть, леарбот баштия. Я буду увеличивать количество выпитого. И искать вино, которое надо разбавить, чтобы оно было более крепкое, чтобы удовольствие было более полное. Это вкратце, такой, не вкратце, а пересказ того, что здесь произошло. Теперь я хотел бы немножечко общий иньян рассмотреть. То, что и Мальбим, и Гаон говорят нам, не входя в глубину того, что здесь произошло. Если говорить просто, очень поверхностно, то Шломо а-Мелех предостерегает человека от того, что он войдет в алкогольное опьянение, выглядит это хорошо, результат от этого плохой, у него будут глюки, его будут бить, ему будет до лампочки, и более того, не просто до лампочки, а он будет восторгаться тем, что ему совершенно не было больно, и будет искать возможности повторить то, что произошло. Это в двух словах то, что здесь сказано. Теперь давайте попытаемся войти немножечко в глубину того, о чем, куда нас вводит Шломо а-Мелех, и то, что Бедерих Ремес намеком нам сказал Гаон. Существует вино, существует. Гаон нам в каком-то пасуке, одну секундочку, в пасуке номер 31, Гаон говорит о том, что когда человек смотрит на вино, оно ему кажется приятным, вкусным, и это похоже на дерево познания добра и зла, и предостерегает, несмотря на то, что тебя к этому влечет, знай, что результат будет яд, который говорит пасук 32. Попытаемся увидеть связь, о которой в сугью, связь через сугью, которую нам Гаон вводит в эту историю, попытаемся ее проследить. Человек видит вино, и ему это кажется приятным, правильным. Более того, пасук говорит, что это не только приятное, а, сейчас, секундочку, не смотри на вино, хоть оно к росту, придает свет своей чаше, и идет прямо и легко, это дословный перевод. А Гаон говорит, что тебе это выглядит, как будто бы благодаря вину ты пойдешь путем прямых. Если вы помните, то есть понятие цадик и понятие ешар. Цадик – это праведный человек, который борется с Ецер-Горой. Ешар – это человек, которому он не просто смог преодолеть Ецергора больше, чем праведник, он еще смог найти тот путь, который лично его, прямой путь службы Всевышнему, и этот путь, который наиболее рентабельный, который есть для той души, которая в нем находится. И поэтому Ешар, он выше, чем цадик. И вот есть понятие «Масилат Ешарим», путь вот этих прямых людей, и человека, который видит вино и изначально думает, пить или не пить, вот в чем вопрос, он думает о том, что с помощью вина он сможет пойти по дороге, которая называется Дерех Масила, Масилат Ешарим. И Шломо а-Мелех предостерегает, что это путь Нахаша, путь змеи, а в результате попадешь в другую ситуацию. Давайте посмотрим два цада, две стороны, которые могут быть и вина. Та сторона, которую человек смотрит, она ему кажется прямой, красивой, правильной, по которой он может идти по прямому пути. И вторая сторона, которая приводит к тому, что ему бьет, он лежит в луже, его бьют и так далее. А в результате это яд, который к нему приходит, а ему это нравится, он не понимает, что он получил яд. И если проснется, когда проснется, он хочет повторить это еще один раз. И не один, а много раз. Ма штейц дадим. Какие два пути против первого, из которых предостерегает нас Гаон? Он говорит, что это связано с тем, как Хава увидела дерево познания, и ей показалось, что это дерево познания поможет, и это правильный путь, по которому надо идти. Нахаш показывает ей дерево и говорит, что Всевышний сам ел от этого дерева, и он научился творить миры. Если вы поедите от этого дерева, то вы тоже научитесь творить миры. И увидела женщина, что это Хава, что это дерево красивое и вкусное, и ела, дала мужу, и он тоже ел. Что увидела Хава в этом дереве? Одно из мнений, которое есть в Талмуде, в Геморе Брохас, что это дерево, это было виноград, из которого делается вино, то есть то, что они ели от дерева познания добра и зла, это значит, что они пили. После этого Ноах, который выходит из ковчега, из Тайвы, первое, что он делает, он сажает виноград, потому что он видит необходимость винограда. Лот пьет вино, и в результате происходит то, что происходит. И так далее. Но вино, как таковое, все эти люди, мы говорим не просто о людях, мы говорим о людях, которые имеют направление циткуса, праведности, очень высокое, и тем не менее они видят в вине нечто позитивное. И мы знаем, что у нас с вином тоже связан определенный мицвот. Рабонан установили кидуш, благословление в шаббат, именно на яин, рвиис яин, который является необходимым для кидуша. Возлияние на жертвенник делается вином, которое делается не один раз, много несохим, которое делается, делается именно вином один раз в год, 7 дней в году. В Суккот это делается водой, остальные дни это делается именно вином. И мы видим, что вино – это нечто, что такое вот, есть в этом что-то. Есть понятие косброха. После того, как мы ели еду, Берхад Амазон мы читаем, лыкатхила изначально надо читать на кос и выпивать рвиис вина, ров рвиис. После бритмилы, когда дают имя ребенка, то тот, кто дает имя ребенка, он выпивает ров рвиис вина, пробует хотя бы вино для того, чтобы сказать броху на вино. И даже есть мнение, мы не нагим это, но Шульхан Арух пасак, что после того, как муж и жена женятся, если она бетула, девушка, он равак, то надо после того, как была супружеская близость, надо сказать броху на кос вина. Это одна из после, не до. Это одна из необходимых вещей. Рамбам пасак, что это нужно делать. Кто-то пишет, что не нужно. Сегодня это минхаклонахук. Но существует определенная браха хвалы Всевышнего, которая связана тоже с вином. Мы видим, что вино имеет какие-то вещи, которые являются позитивными вещами. Я понимаю, что я говорю обратное тому, что написано у Шломо а-Мелеха, но вы тоже понимаете, что то, что я говорю, имеет значение, оно имеет место быть. И еще есть мидраш, который, наверное, тоже более или менее известный мидраш, о том, что после того, как этот мир придет к логическому завершению, Всевышний во время Тхиязом и Тим, оживления мертвых, устроит пир для праведных, на котором будут угощать нас мясом рыбы Левиатан, шор-габар, дикий бык отдельный, и тарнеголь-абар, на самом деле дикий петух, шор, определенный бык, и нас будут угощать вином, которое хранилось внутри себя, внутри винограда, с 7 дней творения, вино, которое еще Хакодыш Барагу посадил в Ганедане, должно быть хорошее вино, вполне приличное, Вот. И это то, что будут давать праведникам. И этот пир, связанный с вином, это обязательная часть. И еще один момент. Те, кто были на Бритмиле, в основном это могут видеть мужчины, женщины не могут, знают, что одна из частей Бритмила – это мцица. Когда отсасывается, обычно это через такую специальную трубочку делается, можно через шприц, обратной стороной шприца, отсасывается кровь из дальних кусочков, ну, с дальних частей тела, и делается это перед тем, как это сделать. Мойл берет в рот немножко вина и отсасывает эту кровь, потом вместе с вином выплевывает, но эта кровь отсасывается, смешивается с вином, потому что вино, гематрия, слово вина, это сот, тайна. Нихнас яин, яцесот, входит вино, выходит тайна. В простом понимании, человек, который пьянеет, он не может хранить тайну, он всем рассказывает, но здесь есть еще одна накуда, что тайная часть Торы, тайны Всевышнего, они даются человеку, который немножко пользуется вином, и это вино помогает раскрыть тайны Торы. Гематрия, числовое значение слова вина, это сот, тайна, и через вино Хакодыш Барагу помогает нам постичь какие-то части Торы. Поэтому в тот момент, когда нам показывают, ты смотришь на вино, я сейчас перечислил какое-то количество вещей, надеюсь, что это никого не приведет к алкоголизму, я думаю, что я не настолько убедителен, чтобы смочь это сделать, но тем не менее, прочитав вот эти вот мидрашим и эти кусочки, проанализировать кусочки, где Тора, Хахамим, заповедует нам, говорят, что вино является кусочком мицвы, понятно, что после этого человек, который смотрит на вино, он видит, что это вино красное, приятное, вкусное, полезное и так далее. Приходит Шломо Мелех и говорит, что все это неверно. Как Шломо Мелех может такое сказать? Мы же видим, что Хазаль текну нам, установили нам кучу вещей делать именно на вино. Есть какие-то таамимбы кабола, которые вино настолько важны. А Кодыш Баругу Всевышний лично, а он тоже немножко понимает в разных видах диеты, а Кодыш Баругу лично, несмотря на то, на все, что написал Шломо Мелех, обещает праведникам, что им дадут вино, которое хранится 6 дней творения. То есть мы видим, что в вине есть аспекты позитива достаточно большие. А здесь Шломо Мелех вдруг вводит нас и говорит о том, насколько это опасно. И вроде как вещи, которые он сказал, Гагро и Мальбим специально не говорят, это балашон сот, балашон тайны, хотят там объяснить, это балашон нигла открытым способом, потому что это то, что мы все видели, к чему может привести злоупотребление этим напитком. Так в чем суть вот этих двух сторон? Попытаемся теперь немножечко коснуться и разобраться с этим. Я помню некоторые свои ощущения. Я, по-моему, кончил школу, был после 10 класса. И ездил с мамой. Мы ездили по... Такой у нас был Тиюль, по Закавказью. Армения, Азербайджан, Грузия. Вот. И какой-то гостиница на 3 дня мы оставались в Ереване. Около, она была под Ереваном, на Ире. Такая гостиница на горе, я хорошо ее помню. И вот там рядом какие-то такие, типа сельских домов, частный сектор. И когда выходишь из гостиницы, причем в какое бы время я ни выходил, я наблюдал одну и ту же картину. Сидят несколько армянских мужчин, средних лет, может быть, я не знаю, может, лет 50, 40, 50 лет. Может, они были старше, мне казалось, не знаю точно. Такого неопределенного среднего возраста. Несколько мужчин и пьют вино, закусывая дынем, арбузами и виноградом. Причем в любое время, с раннего утра до позднего вечера, а жены им подносят закуски и меняют бутылки. А они продолжают о чем-то по-армянски разговаривать и пить, пить. Причем вот я не преувеличиваю, с утра и до позднего вечера они не пьянели. Там был коньяк, вино, они не пьянели. Они постоянно сидели в этом вот состоянии. Выражение лиц, блаженство, которое на лицах нарисовано, это... Я думаю, что такое примерное выражение лиц будет у тех цадиким, которых пригласят пить вино, которое 6 дней творения, и угощать Левиатаном. Это полный предел мечтаний. Тайва, доведенная до состояния х в степени n плюс 1, n стремится к бесконечности. И вот такое вот состояние полного блаженства и полного безделья целыми днями. Мы там были 3 дня, все 3 дня одни и те же постоянно вот так вот находились. Битульзман, уничтожение времени, это понятно, что это связано сегодня с вином. А что такое позитивная часть вина, о котором говорится? Праведники, которые будут угощаться вином, лично Всевышний будет угощать, кидуш и так далее, и так далее. Для того, чтобы это понять, нам нужно войти в сугью, которая имеет очень тонкие границы. И поэтому я надеюсь, что нам удастся коллективно правильно понять, о чем идет речь, чтобы здесь не было ошибки. Существует Ецер Гора, который называется Тайва. Тайва – это поглощение человека удовольствиями этого мира. Удовольствия этого мира, которые существуют, они могут выражаться абсолютно в чем угодно. Они могут быть абсолютно разрешенными удовольствия этого мира, могут быть абсолютно запрещенными. Разница, понятно, что огромна, но когда человек живет, и эти удовольствия становятся его сутью, и то, и другое очень страшно. Есть, у меня нету с собой книжечки, которая называется «Месилат Йешарим» здесь, поэтому не страшно, я приведу, не надо, Ария, я своими словами расскажу. Месилат Йешарим, есть такой шаар там, глава, которая называется «Пришут». «Пришут» – это отделение себя от разрешенных вещей. Месилат Йешарим идет по ступенькам. Есть первое качество, которое называется «Згирут». Оно – это качество, когда человек должен ли изагер быть внимательным, чтобы, не дай бог, не коснуться какого-то запрета Торы или Рабанан. Следующее качество – это «Зарезут». Человек должен спешить, находиться постоянно в спешке, никогда не находиться в состоянии статики, он должен быть динамичен, он должен бежать, стремиться к исполнению заповедей. Есть третье качество – «Накиют». Внутри первых двух, внутри заповедей, которые я делаю, и асе, и лоте асе, я должен быть наки. Я должен стараться, чтобы меня не затумило прикосновение к чему-то запрещенному. И следующее качество, которое называется пришут, потом хасидут. Сейчас в шар пришут, в качестве, которое называется пришут, Месилат Йешарим сам задает вопрос. Что такое пришут? Это заставить себя, привести к себя к тому, что я уделяю как можно меньше вниманию разрешенным вещам, удовольствиям, которые разрешены миром. Пришут делится на три части. Пришут – отделение, дословно, себя от удовольствий, материальности, первая часть. Вторая – отделение себя от запрещенных законов. То есть я хумрю, я добавляю к запретам, которые дала Тора и Рабаним, чтобы не прийти к нарушению какого-то закона. И третья часть – это мингагим. Я митнагек, я ввожу себе какие-то обычаи, мои личные, не обычаи, которые есть, которые отдаляют меня как можно дальше от всего материального и запрещенного и так далее. Это три части пришута. Возьмем первую из них – запрет на получение удовольствий даже от разрешенных вещей. Тора не предписывает тебе устраниться от этого, то есть Тора не предписывает тебе, что это тебе нельзя, но ты пытаешься убрать это из своего рациона, своей жизни, привести это к минимуму и так далее. Месилат Йешарим задает вопрос, что тот же Шломо а-Мелех, который говорит, один из источников этого понятия пришут, а именно «Бехоль драхейха даэгу», «Во всех своих путях познай Всевышнего», не идет речь о том, что ты должен познать Творца в том, что ты не ешь запрещенной пищи, не то, что ты должен делать то, что Тора тебе предписывает, это и так понятно, говорит Шломо а-Мелех. Ты должен познать Всевышнего в давар шут, то, что хочу делаю, хочу не делаю. Ты должен в этом ликадеш себя, осветить себя. И об этом говорит Парша в Торе, 19 глава, второе предложение 19 главы Ваикра, говорит, что «Гдашим тиюки кадош ани Гашем Элокейхем». «Святые будьте, потому что свят я, Всевышний ваш Бог». Раши объясняет, Рамбан объясняет, Раши немножко более локально объясняет. Рамбан объясняет, что такое прушимтию, гдашимтию, будьте святыми, прушимтию. Отдалитесь от разрешенных вещей. Рамбан считает, что это заповедь Торы. У него есть некий махлоки, спор по поводу объяснения этой заповеди с Рамхалем. Рамхаль объясняет, что заповедь прошимтию, медат пришут, это точка пришут, отдались от разрешенных вещей. Это для того, чтобы не приучить себя к разнообразию разрешенных вещей, чтобы в результате не коснуться чего-то запрещенного. Это мнение Рамхаля. Мнение Рамбана более суровое, что даже если нет никакой возможности коснуться запрещенной вещи, не поэтому Тора дала тебе заповедь «Гдашим тию, прушим тию». Это заповедь, которая связана с тем, что человек должен постараться убрать от себя удовольствие этого мира по максимуму, настолько, чтобы он не оказался мерзавцем в рамках Торы. Все, наверное, слышали этот термин Рамбана – мерзавец в рамках Торы. Тора этого не запрещается, но я становлюсь мерзавцем, делая только разрешенные вещи. Такое вполне возможно. Потому что человек должен осветить себя, посвятить себя в Творцу, а не погрязнуть в удовольствии этого мира, которые разрешенные удовольствия этого мира. Это махлокис между Рамхалем и Рамбаном. По-моему, я однажды уже о нем говорил. И Рамхаль задает на себя кушью. Рамбан – это та же самая кушья. Что как же ты говоришь, что человек должен отдалиться от разрешенных вещей этого мира, когда есть гемора в трактате Иерушалми. Гемора в Иерушалми Орла говорит, что в будущем человек даст дин и хешбон, он будет отвечать перед Всевышним за все, что видели его глаза. Он мог это взять, поесть, попробовать. У него была эта возможность, материальный достаток был, вещи находились рядом, не нужно было сложно за ними гоняться. Он мог это взять, попробовать и не сделал этого. За все эти вещи человек даст отчет перед Всевышним, почему он это сделал. И Лихойра, говорит Масилат Йешарим, это тяжелая кушья между Шломо Амелахом, который говорит «Бехоль драхейха даегу», и тем же Шломо Амелахом в Кагелите, который говорит «Альти яцади гарбе». Очень часто люди цитируют эту фразу, я ее сейчас переведу, и цитируют, давая ей неправильный оттенок, «Не будь слишком праведным», не надо быть святее Рэби, «Не будь слишком праведным». И люди из этого, из этой фразы Шломо Амелаха в Кагелите пытаются выучить, что надо нарушать заповеди, примерно. Я почти не утрирую, я немножко утрирую, понятно, но чуть-чуть. На самом деле, извращая этого Шломо Амелаха, а извращать кусочки Торы, как мы знаем, человек, который это делает, он лишается удела в будущем мире, это называется мегале по ним летойра, человек, который открывает новое лицо Торы, он изменяет, он делает, дает новое лицо Торе, того лица, которого Всевышний Торе не давал. Это является запретом Торы, за который человек лишается Алам Аба. Поэтому надо очень аккуратно быть и не придумывать новые свои драшот, свои объяснения Торы, а вначале хорошо, и вначале, а лучше и в конце. Хорошо выучить то, что уже сказали наши хазаль на эту тему. Как правило, этого достаточно. Дальше не обязательно двигаться. Так вот, Масилат Йешарим спрашивает, как совместить эти две вещи, альти яцади гарбе, не будь слишком праведный, с тем, что ты в будущем, дождин и хешбон, это одна и та же вещь, за все, что ты не попробовал, что ты мог попробовать, тебе было разрешено, с тем, что у человека должна быть медат пришут. Объясняет Шломо Амелах, что Масилат Йешарим, Рамхаль, что ответ очень простой. Человек должен, обязан брать в этом мире все вещи, которые ему необходимы. Те вещи в мире, которые являются необходимыми для человека, на каждом уровне это разные вещи, у каждого человека свои. Если он этого не делает, он за это ответит, за базар. Но те вещи, которые не являются необходимыми, человек должен от них отдаляться от удовольствия этого мира, и это медат пришут, который Тора предписывает. Говорит Масилат Йешарим, что это очень легко сказать, но это остается на шикуль дат, на взвешивании каждого человека, поэтому это очень тяжело сделать. Теперь вернемся к нашему вину. Вино Акодыш Барагу создал в этом мире, и нету ничего, что он создал, что не создано для того, чтобы обратить это к святости, к душе. У человека есть боя таава, желание получить удовольствие, когда он делает что-то для того, чтобы получить результат в виде материального удовольствия этого мира. За это, от этого надо отдаляться и отдаляться очень серьезно. В виде алкоголя, поскольку вино – это одна из таких таавот определенных, здесь нужно поставить себе границу, которая должна быть очень четкая. Но есть какая-то вещь, которая необходима. Человеку нужно какой-то минимум релаксации, отдыха. Ему нужно вино не только для состояния здоровья, может, без этого можно легко обойтись, но ему нужно сделать такую вещь, когда я беру и кусочек материального мира обращаю в сторону святости. Я освящаю его. Сам перевод слова «кидуш аль-гаяин» – это освящение на вино. Я использую вино для того, чтобы осветить этот материальный мир. Всю материю, которая есть в этом мире, а вино – это одна из нижних накудот, нижних точек, элементов этой материи, я обращаю ко Всевышнему во время кидуша, во время освящения на вино, когда в шаббат я возвращаю все, что есть в этом мире, ко Всевышнему и делаю возвращение искр святости. Я просто об этом уже говорил, поэтому я сейчас коротко. Я соединяю искры святости материального мира с Творцом. Когда я делаю, беру то, что есть в материальном мире, собираю это и возвращаю это ко Всевышнему и соединяю это с источником света Творцом, то в этот момент я микадеш, я освящаю то, что есть в этом мире. И этот процесс называется кдуша, освящение. В тот момент, когда я это делаю, ну, возьмем на примере вина, не для того, чтобы сделать кидуш, а чтобы набраться, то происходит совершенно иной эффект. И я хочу остановиться на том, как объяснил нам Шломо Амелех этот эффект. Человек находится в море и чувствует себя, как будто он наверху, на самом высоте мачты. Существует понятие, мы когда-то, по-моему, с вами обсуждали. Есть такое, у меня очень мало времени, есть такой Тана Гилель, который говорил, если я здесь, то все здесь. И совершенно непонятно, что имел в виду Гилель. Если я здесь, то все находится здесь. В этом мире, весь этот мир, это ям, это море. Море, которое сделал Шлома, ям Шель Шлома, который был сделан в Бет-Мигдаше, для того, чтобы показать и проявить нам, что такое суть этого мира. Человек должен переплыть этого моря. От того берега, на котором он образовался, он должен перейти на другой берег, который называется Алам-Аба, который называется грядущий мир. Переплыть море можно только на одном плавательном инструменте, который называется корабль. Корабль на иврите – «они-я». «Они-я» происходит от слова «они». «Они» – это «я». Человек не может не воздействовать на этот мир и находиться в этом мире, просто плыть по волнам. Он должен, чтобы превратиться в корабль, который переходит море от рождения до смерти, переход этого моря, переход из Алам-Азе в Алам-Аба, и он должен осуществить его сам, когда он плывет по волнам против течения, по течению, так, как нужно в данный момент времени, для того, чтобы перейти и сделать те действия, которые он обязан сделать. Елель говорит, если я здесь, то все здесь. Когда Акодыш Баруху создал этого человека, если человек осознал собственное «я», то он знает, что все килим, все инструменты для Авадат Гашем, для службы Всевышнему, у него уже есть и готовы. Он должен использовать Тору и Мицвос, и зарядить это в то «я», которое создал ему Всевышний, для того, чтобы пройти этот путь. Но для этого он должен каждую минуту понимать, что он делает. В нашем мире сегодня не только вино, наркотики, интернет, игры, которые существуют. Появляется мир, который называется мир иллюзии. Когда человек делает попытку забраться на мачту и уйти из того мира, в котором он находится, от тех проблем, которые у него есть, закрыть глаза и ощущать себя на самом верху. Это может быть в онлайн-игре, так как мне рассказывали, я небольшой специалист по этим играм, это может быть в онлайн-игре, когда человек чувствует себя самым сильным, потому что он всех вырубает, а то, что находится здесь, рядом с ним, он уходит из него. У него есть виртуальный мир, в котором он находится. Это может быть виртуальное общение через какой-то там Facebook, я могу перепутать что-то, поэтому извините за безграмотность. Это может быть через наркотики. Сегодня вино – это легкая часть того, о чем мы говорим. Все это Шломо Амелех называет одним словом «шикор» – человек, который напивается, который находится в море, а ощущает, что он находится на мачте. И существует человек, который использует вино для того, чтобы собрать святость, которая в нем есть, и соединить с Творцом. Это и есть пир Левиатана, на который будут приглашены цадики, которым будет дано вино, которое находится в винограде с шести дней творения, которое является содом тайны познания Торы Всевышним, то есть тайны понимания того, как своими действиями мы поднимаем те искры святости, которые находятся в материальном мире, и соединяем их с Творцом, со Всевышним Ворогу. Таким образом, вот эти вот несколько псуким, которые мы прочитали, которые, на первый взгляд, рассказывают понятные нам вещи, должны приобрести немножко более серьезный оттенок, оттенок понимания того, что такое реальность и что такое иллюзия. Вот, на этой ноте я заканчиваю, ибо из Рада Шемит Барах в следующий раз мы начинаем 24 главу Мишли. Всего доброго, спасибо, до новых встреч.